Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
С днем рождения Александра Сергеевича Пушкина! Всех нас, дорогие друзья, светлый вечер на радио «Вера». Протоиерей Павел Карташов, как и обещали.
Спасибо, да, с днем рождения Пушкина. Слава Богу, что он у нас есть.
Да, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы, отец Павел. Это для тех, кто пожелает вас найти, а мы знаем, что уже немало людей, которые приезжают к вам после наших эфиров.
Пишут,
и продолжают общение, и слава Богу, что так. И да, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, это, конечно...
А у нас рядом Пушкинский музей.
Самое прекрасное место, да, вы же из пушкинских,
действительно. Я же с Пушкиным связан территориально.
Точно, точно. Большие Везёмы.
Большие Везёмы, Захарово, Пушкинская тропа, детство, да. Пушкина, особняк Голицыных, Пушкинская библиотека Голицыных и вообще вся топонимика Бориса Годунова. Это все Захарьино, все это вот все эти.
И, собственно, храм в Больших Везёмах, Преображенский, да. Ведь он же со времен Бориса Годунова.
Во-первых, со времен Бориса Годунова. Во-вторых, ближайшего храма не было. И бабушка Мария Алексеевна Ганнибал, она ходила туда, по Пушкинской тропе. И Николенька Пушкин похоронен за алтарем Преображенского храма в Больших Везёмах. Так что я как-то волей-неволей, не могу сказать, что пушкинист, но, по крайней мере, как-то вот судьба привела.
А как бы вот назвать человека, который не то что Пушкинофил, да, да, да. Пушкинофил и Пушкина жил. Почему нет? Понимаете, ну, да. Человек, который Пушкиным живет. Да. И с Пушкиным живет.
И с Пушкиным живет.
Вот
и
мы все, и давайте проза, мы будем все, да, пушкинофилы и Пушкина жилы.
Да, чтобы не терять, чтобы эту благодарность и обращаться к нему. Мне очень понравилось, что замечательный наш современный пианист, не знаю, председатель ли он общества Рахманинова, или как-то по-другому называется его почетная должность, Николай Луганский, который, наверное, самый лучший в мире исполнитель фортепианных концертов Рахманинова, он в одном из интервью, его спрашивали о его симпатиях, о том, что он любит, как вообще, чему расположен, и он говорит, что вот он всю жизнь читает Пушкина, что он к нему... Как-то Пушкин, вот Пушкин и музыка Рахманинова, угу. Такого русского композитора, 20 лет проведшего в Америке и потом встречавшего русского в Берлине в первые годы и рыдавшего, когда говорили о России. Вот это как-то в моей душе это все очень созвучно, очень сочетается. Так что вот Пушкин, он живет, вот сейчас живет и вдохновляет выдающихся людей.
Он идеальный собеседник на все времена, да. Так же, как и Рахманинов, так же, как и Рахманинов. Чайковский, Бах, да. Моцарт, да. Пожалуйста, да, и да. Пушкин, кстати, себя с Моцартом, как мне кажется, соотносил по вот этой солнечности, как они похожи.
Да, пошучу, потому сиянию. Что не было еще Рахманинова.
Хорошо, принимается. Отец Павел, дорогой, мы с вами вчера целый эфир посвятили разговору о Евгении Онегине. Но тема эта настолько неисчерпаема, что можно год говорить в эфире об этом удивительном романе.
Об удивительном Пушкине, который насытил роман такими смыслами, такими образами, такими темами. И самое вообще потрясающее в том, что проходит время, а все актуально.
Абсолютно.
Все живо.
Абсолютно. Вот смотрите, значит, мы с вами к эпиграфу, давайте снова обратимся, к эпиграфу, который предшествует даже предисловию авторскому к роману, читаю на русском языке в переводе, проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, -, вследствие чувства превосходства, быть может, мнимого.
Да.
То есть мы видим человека, который хвалится не только своими добрыми поступками, но и своими дурными поступками. То, как Онегин это делает, мы видим, например, в его отповеди Татьяне, когда он ей говорит: «Мечтам и годам нет возврата, не обновлю души своей». Ну, то есть я такой старичок, да, уже, да, да, и меняться не собираюсь. Угу. Дальше он говорит: «Я вас люблю любовью брата», казалось бы, похвально, а потом добавляет... А может быть, еще нежней. Дело из-за Татьяны. Вот это себе запасной аэродром. Просто подсаживая, да, эту девочку невинную на крючок.
А я потом ух, говорит в этот момент... такие убийственные слова. Сменит не раз молодая дева, мечтами мечты, как деревце.
Что он понимает вообще?
Да. Нет, и сравнивает ее с деревом.
С деревом, да.
Да, иногда замечает, но если бы вот девушка открылась, призналась, ее охватили какие-то чувства, а тот предмет ее любви вдруг говорит, да ты дерево. Ну, как-то это совсем уж пощечина какая-то.
Да. Кстати, кто-то, кстати, из исследователей на это внимание обращает.
Непомнящий.
Да, непомнящий, да, точно.
Говорит, ну, если человек животное по своим рефлексам, по своим инстинктам, по своему поведению, то почему бы и не дерево, говорит он. Если уж оно животное, то почему бы и не дерево. А вот знаете, вот когда вы читаете эпиграф, вы, если я вот сейчас слушаю его, и вчера я его слушал из ваших уст, и сегодня, и мне вдруг пришла такая мысль. А если это изобразить графически или красками, то есть нарисовать этот эпиграф, то мы видим человека, который парит, который превозносится в буквальном смысле слова, который возвышается. И вот вдруг парадоксально здесь мне видится. Ведь это мнимое возвышение, потому что на самом деле он раб тех общественно-социальных механизмов поведения, которые его обезличивают, которые его делают элементом этой машины. Он поступает машинально, как велит общественное мнение, как велит молва, как велит все. И поэтому он, оказывается, не превозносится, а он лежит под спудом этих тяжелых вещей, которые его как личность придавили. И все самое светлое, а что может быть самое светлое в отношениях между людьми? Любовь и дружба. Любовь и дружба. Любовь, он самый, в науке страсти модный, он Евгений спец, ас. То есть он доктор наук по страсти модной. Нежный и страсти нежный. Страсти нежный, простите, в науке страсти нежный. А дружба, вот дружба, например, он приехал в деревню, и уже такой разочарованный, уже вроде бы попытался заниматься тем всем, и встречает с душою Геттингенской Ленского, который такой пылкий юноша, который влюблен, который образованный, который сосед Онегина. Онегин к нему расположился, он его даже как-то полюбил, так ждет его на ужин. Они проводят часы в беседе дружеской. И скоро они стали неразлучны. Так люди, первый каюсь я, говорит Пушкин, отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той между нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно. Для них... То есть, а это что? Вот этот образ Евгения, а он вообще-то занят собой. Он видит прежде всего во всех жизненных ситуациях себя, во всех коллизиях. Он видит себя или с этой стороны, или с другой стороны, или настоять на своем, или потребить, или не стать посмешищем, или не уронить себя в глазах общества. Но так или иначе, везде я. Я забегаю вперед, если позволите, скажу, что когда я читаю уравновешивающую композицию романа «Письмо Онегина Татьяне», я думаю, сколько здесь первого лица.
Эго.
Эго. Я, мне, я. Моё. Я, везде я. Слушай, это как-то даже и невежливо. Ну что ж ты вообще-то? Я потерпел. Несчастной жертвой Ленский пал, и это тоже...
Это вообще ужасно.
А несчастной как это он пал? Жертвы, поскользнулся, что ли?
Да. Ты вообще-то человека убил.
Ты человека убил. Да. А Ленина вспоминает декабриста Оболенского, который убил на дуэли соперника своего, и потом ни допросы после декабрьского восстания, ни ссылка, ничего не смогли. Он, как арест, преследуемый фуриями, до конца дней не мог успокоиться. Он был гоним, гоним, как Каин. Вот это окаянная душа.
Окаянная,
а да. Мы видим раскаяние в Онегине. Я специально перечитал, и думаю, нет, там есть, конечно, когда, ну еще бы. Перед тобой лежит твой недавний собеседник, твой друг лежит, повергнутый тобой, упал. Но 35-я строфа 6 главы, ну, это не раскаяние никакое. Это сначала, это скорее Онегин пришел в тоске сердечных угрызений, рукою стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений. Ну что ж, убит, решил сосед, убит, и его повезли, этот хладный труп. А Евгений через ближайшее время оставляет свое имение, эти места, и путешествует. Проходит время, как ни в чем не бывало. Он появляется в высшем свете, конечно, и ни от него никогда не слышно. Вот единственное вспоминание несчастной жертвы — Ленский пал. И ничего, то есть, а как же, ну... Евгения,
как это несчастной жертвой Ленский? Вот это вот, знаете, я ограбил банк, но это я очень сильно сейчас снижаю, да? Я ограбил банк.
Банк был несчастливо ограблен.
Да. Нет, несчастной жертвой Ленский пал, то есть он вообще, похоже, не рефлексирует.
Банк стал жертвой грабителей.
На тему того, что он к этому причастен.
Еще как? Тогда что же тобой владеет? А вот этот ложный стыд, вот это вот совершенно неправильное понимание того, а вообще что такое дуэль? Дуэль, если... это дуэль, во-первых, существовала только в этом корпоративном сословии, в этом корпоративе дворянства. То есть представить себе какого-нибудь крестьянина, даже зажиточного, который с утра до ночи ходит, чтобы он с кем-то стрелялся, блажь какая, или еще кого-то, но никак не... Высший свет... Ни в коем случае себе этого самая верхушка не позволяла. И, вы знаете, мне вспоминается документ. Патент соперниках у дуэли, я даже не помню, как он называется точно. Патент о поединках. 1716 год. 90% авторства Петр I. Дуэлянты и секунданты приговаривались к смертной казни. А самое страшное в этом патенте, знаете что? А то, что если человек убит, то и труп повесить. То есть, чтобы общество видело, это недопустимо, это страшно. В 19 веке уже ни о какой смертной казни не шла речь, а дворян разжаловали в солдаты с правом восстановления в чинах. И,
если отличиться.
Да, если... Да. На Кавказ. Там быстро чины идут, пожалуйста, и все. И никаких проблем. То есть, это, конечно, и вот мотивации психологической участия в дуэлях, это ложный стыд. Об этом, это просто цитата из Евгения Онегина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим о романе «Евгений Онегин». Продолжаем этот разговор. Разговор этот, конечно же, не исчерпаем. Вы знаете, отец Павел, вспоминаю сейчас вот эти блестящие комментарии Юрия Лотмана про, в частности, и про дуэли, где он приводит пример одного из современников Пушкина, который, убив на дуэли человека, до конца жизни... носил в себе вот этот камень...
Оболенский.
Тяжести. Там другой человек, но не суть. Да. Не в этом дело. Что... И вот это, понимаете как, вот это была дихотомия, раздвоенность. С одной стороны, да, ну, дуэли карались законом. Дуэлянтов карали по закону. И строго. С другой стороны, в общественном мнении, простите за штамп, дуэлянты имеют какой-то романтический флёр. И дуэли считались определенного рода доблестью. Второй уровень дихотомии. С одной стороны, ну, вроде как все христиане, люди-то, ну, ходят в церковь, да, все читают Евангелие.
Ой,
а с другой стороны...
Одну вещь.
Ну, как бы, как мы приняли, как это принято
сейчас,
считать?
Это некий анахронизм, простите, Аллочка. Но, извините, но, вы знаете как, мне вспоминается... воспоминания Хитрово. На вопрос, читаете ли вы Евангелие, собеседник, принадлежащий к высшему московскому обществу, говорит, как читаю Евангелие? Это же дело дьяконов.
Вот в том-то и дело, да.
То есть Евангелие не читали. Его в лучшем случае слушали. Пушкин исключение. Пушкин Евангелие читал. Но это ж Пушкин.
И, кстати, да, вот действительно, это Пушкин, это исключение. Но речь-то о том, что это православная христианская цивилизация,
да.
Православное христианское общество.
Да.
И вот с одной стороны вот, у нас есть вот такое самоопределение, а с другой стороны дуэли сплошь и рядом. И даже в жизни самого Пушкина имели место там, ну, что ж теперь. Вот понимаете, вот эта раздвоенность, это какая-то такая двойная мораль.
Да.
И это то, что мы видим и в Евгении Онегине, в самом романе. я имею в виду, в самом романе. Вот этот вот исторический фон, он здесь безусловно присутствует. И какую роль все это играет, какую роль все это играет в жизни Евгения? К нему приходит Зарецкий, вмешался старый дуэлист, да, он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов, но шепот, хохотня глупцов. И вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир, и вот на чем вертится мир. На чем поймался Евгений Онегин? Он, с одной стороны, это понимает, ну, конечно, он, во-первых, он уж был неправ, заводя и подтрунивая, раскручивая Ленского.
Он в сетях этих предрассудков, вот. Он в сетях этих обычаев.
А с другой стороны, получается, человек, который максимально демонстрирует презрение к общественному мнению, весь этот его дындизм, который мы видим в первой главе, и дедло мне надоел, лорнет наводит, устало лорнет наводит на ложе незнакомых дам, пренебрегает и балетом, и дедло, и шампанским, и чем он там только не пренебрег уже.
Новую роль играет.
Весь он такой уставший из себя, да? Но при этом легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. То есть мы уже на этом можем его поймать. Настоящий дэнди и от мазурки устал, и мазурка его достала. Да. А этот нет. Да. Этот все-таки дэнди не настоящий.
Нет, конечно.
Он пытается играть эту роль и соткать себя из набора, из пучка этих стереотипов. Когда у человека нет внутри стержня, ему хочется хотя бы из стереотипов вот эту... не опора, а костыли для себя сделать. Угу. И вот эти костыли выстреливают в него самого, потому что выясняется, что тот, кто больше всего пренебрегает этим общественным мнением, на этих костылях дендизма стоит, больше всего, оказывается, от него зависит, от этого общественного мнения.
Ну, да,
и вот это и есть главная драма, мне кажется.
Ну да, потому что пренебрегать-то надо по делу. То есть если уж ты решился, ну давай трудись, займись каким-то общественно полезным делом, вообще себя чему-то посвяти, а ты целиком и полностью увяз в тех предрассудках, в тех стереотипах жизненных, против которых ты сейчас как бы так вот вроде бы бунтуешь, а на самом деле не глубоко, наносно и, в общем, не по-настоящему. А вообще... коллизия, вот эта вся вот эта линия дуэли и ложно понятой чести, она тоже лейтмотивом проходит через роман.
Абсолютно
что,
точно.
Потому что Татьяна в конце, в самом конце, когда она отказывает Онегину, она говорит очень знаменательные слова, она «Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и, я сделаю такой акцент интенционный, и прямая честь. Я прямая честь. То есть не кривая, не искривленная, не искореженная, не изломанная,
мнимая, да?
Не мнимая честь, а честь настоящая, честь как луч, который соединяет человека с небом, честь, которая просвещает его, прямая честь, луч этой чести. А здесь в данном случае мы имеем в виду понятие чести. И вообще, когда о чести говорили дворяне, о том, что вообще из-за чего возникает дуэль, это восстановление чести. Это снятие с обиженного позорного пятна, нанесенного, опять хочется вставить, якобы оскорблением каким-то. Ну вот тут с понятием чести мы только что говорили, Евангелие, в общем-то, в массе своей не читали. А если и слышали, то глубоко в него не проникали. То есть духа евангельского вот этого не было. Ведь есть такая напоминающая нам о том, чтобы все расставить на места, и в том числе правильно понять понятие чести, цитата, слова апостола Павла из первого послания Коринфянам. Замечательная. «И тоже весьма унизительно для вас, — пишет апостол Павел, — что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы нам лучше не терпеть лишения? Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Ну, как только что я сказал, дворяне Евангелия в массе своей не читали.
Понимаете, отец Павел, можно там, может быть, они не читали апостола Павла, но есть заповедь «не убий». Ее-то они должны были знать. «Не убий», и там нет никакой запятой, после которой стоит «не убий», но... В таких-то случаях ты восстанавливаешь честь, ты там что-то защищаешь, там и так далее, но нет, не убий. Ты становишься убийцей человека. Ты потом всю жизнь будешь
смешение
это в себе
понятий.
Носить.
То есть здесь что имелось в виду? Ни в коем случае ты не должен показаться в глазах общества трусом. Храбрость. Но храбрость хороша на поле боя.
Знаете, что отец Павел отвечает на это Достоевский, и вы прекрасно знаете, да, в «Братьях Карамазовых»? Как он показывает настоящую храбрость в точно-точно такой же ситуации. Я даже сверяла время действия. Вот Евгений Онегин, там это у нас середина 20-х годов, 19 века. «Братья Карамазовы», роман, действие которого разворачивается там 60-е, начало 70-х годов. И вот у нас там в фокусе внимания удивительный персонаж по имени старец Зосима, угу, которому там за 60, и который рассказывает о своей молодости.
Да,
и
да,
который, да,
да, мы помним,
и
да,
там вот ему там 20 с небольшим, то есть мы отматываем по, угу, как-то по линейке времени и оказываемся в той же середине 20-х годов, что и Евгений Онегин. Он рассказывает эпизод о том, как в его жизни возникла коллизия с дуэлью.
Угу.
Как он точно так же, как Онегин, спровоцировал своего, как ему кажется, обидчика, угу, да, человека, который... женился на девушке, старец Зосима, будущий тогда еще там просто молодой человек, молодой офицер. Он считал, что сделает ей предложение, она почему-то ответит ему согласием. В общем, короче, он сам придумал, потом сам обиделся у себя в сознании.
Ну да.
А как мы, кстати, часто делаем. И вот он считает, что девушка, значит, его не дождалась, вышла замуж за другого, этот другой типа нанес ему оскорбление, и вот он его провоцирует на скандал в общественном месте во время там какого-то вечера, приема, и дуэль.
Да.
И что делает этот будущий старец Зосима? Что делает этот удивительный молодой человек? Он ночью накануне дуэли, Онегин-то благополучно спит, да, он проспал, проснулся, все пропустил, там опоздал 10 раз.
Да.
Кстати, еще там последовательно несколько раз и Онегин, и Зарецкий нарушают вот этот самый дуэльный кодекс.
Нарушают, потому что не было секундантов, не договаривались о правилах. Онегин опаздывает на час с лишним,
Зарецкий,
а 15 минут.
Зарецкий не предложил ему... Да. Миром завершить эту историю.
Зарецкий не предлагал. Он должен был, привезя картель, то есть письменный вызов на дуэль, должен был все сделать для того, чтобы дуэли избежать.
Да.
Он не делает первого предложения. Второе предложение от секунданта должно было последовать непосредственно на месте поединка. Он не делает второе предложение. Он должен был через 15 минут сказать... Соперник не явился, дуэль отменяется.
Да.
Он...
Ничего он этого не сделал.
Он вообще ничего. Он мог сказать... Какой такой лакей Гийо? Это что за оскорбление? Да еще и честный малый.
Это секундант,
значит, я не честный малый,
которого,
да, которого Онегин
приводит
с собой,
да,
лакея. То есть это вызов, это такой плевок, это пощечина. Что это за лакей такой?
Секундантом мог быть только дворянин.
Только
это,
дворянин?
Да, это кодекс.
Да. То есть нарушено как минимум 5 правил. Ни одно из них не соблюдается, потому что он был занят, у него его домашний... и потом... В
да
фигуре Зарецкого.
Скучно ему жить было, понимаете, он как средневековый невежда, который бродит, понимаете, как это вокруг Гревской площади у Гюго в соборе Парижской Богоматери бродили люди, которые поглядывали, нет ли у нас там сегодня какой-нибудь казни.
Угу.
Ему скучно было в этой своей деревне.
Вы знаете,
и вот он как средневековый парижанин.
На дуэлях были зрители.
Да это ужасно.
Это уже Катенин, который видел, как по снегу валяется раненый в живот убитый недавний его товарищ, подходит к нему, у меня волосы дыбом стоят, и говорит, что, Вася, репка?
Да это ужасно.
То есть люди обзверели, я бы сказал, вот так вот. Знаете, я задумываюсь, а откуда все это? Высокомерие, вот это мы снова возвращаемся к эпиграфу. Высокомерие дворянства, впитанное от рождения. С одной стороны, что такое дворяне? Дворяне подчиняются монаршей воле. Они служивое сословие. Они должны исполнять веления власти. Но на практике пренебрежение государственными законами. Почему? Волеизъявлением власти. Так как в дворянском, замкнутом, можно сказать, элитарном обществе внутренний, более сильный закон, вот этой самой чести, превращенной в кумир, этой ложной чести. И тогда мотивацией становится беспрекословное подчинение идолу чести, становится стыд. Стыдно не убить обидчика.
Это ложный стыд. Это не ложный, стыд перед Богом. Стыд. Это не стыд, как реакция, конечно, на голос совести. Да. Это ложный стыд, что про меня подумают,
да,
что-то,
да,
что-то не то, что я бы хотел, чтобы про меня,
ну,
подумали.
Вот мы бы сказали, вот, ну какое же это преступное мальчишество. И вроде бы здесь и Александр Сергеевич Грибоедов, и Александр Сергеевич Пушкин. Но мы уж никак не можем их назвать мальчишками или какими-то неумными, глупыми людьми. Это люди и сердца, и ума. Но есть еще одна составляющая в человеке – сила духа. И вот в какой-то момент, когда они стоят перед вызовом общественного мнения, они эту силу, они оказываются слабы. Потому что стрелялись оба, то есть были вовлечены в эту страшную работу общественного механизма, стали пешками, превратились в куклы, то есть в автоматы. Они исполняют уже не свою волю. Пушкина, кстати, вопрос вообще вот этого автоматизма жизни и подчиненности условностям он очень всю жизнь занимал. Угу. И эта проблематика, она отображается в романе. Вот где я, а где та функция, которую я исполняю? Где моя совесть, а где то, что мне велит общество со своими ложными ценностями и ложными понятиями?
Сейчас буквально на пару минут прервемся, отец Павел, и потом продолжим разговор и про дуэли. И мне бы хотелось, чтобы мы докрутили вот эту историю с Достоевским, как он отвечает на поднятый Пушкиным вопрос. Мне кажется, что это важно. Угу. И, как знаете, вот снова и снова возвращаемся к той же самой мысли. Мы в связи с Пушкиным, вокруг Пушкина, по поводу Пушкина. И это так потрясающе.
Да.
И это снова и снова повод ко дню рождения его отнестись как к личному празднику и к главному, может быть, общественному нашему празднику. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Буквально через пару минут продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы. И здесь, в нашей студии, мы отмечаем день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Говорим о Евгении Онегине. Говорим уже второй день с отцом Павлом об этом романе. И говорить готовы еще целый год и два года, и вообще всю жизнь, потому что роман неисчерпаем. И Пушкин идеальный собеседник, мне кажется, для всех нас. Ну, или для большинства из нас, уж может быть. По поводу дуэли, да, обещала закончить мысль, и наш звукорежиссер Виктор тоже мне напоминает, что вот давай там не упусти эту ниточку. Действительно, мне кажется, что в «Братьях Карамазовых» совершенно сознательно Достоевский старца Зосиму, молодость старца Зосимы, будущего старца Зосимы, да, будущего святого, относит к тому же времени, когда у нас разворачиваются события дуэли в романе «Евгений Онегин». Потому что что мы видим в «Братьях Карамазовых»? Мы тоже видим дуэль. Мы видим вот этого молодого человека, будущего старца Зосиму, который тоже подстрекает своего обидчика, так же, как Онегин подстрекает Ленского. Он мнимого обидчика. Ленский не хотел никого обидеть, и тот человек тоже не хотел своего визави обидеть, но будущий старец Зосим, вот этот молодой человек, молодой офицер, он захотел обидеться. А это же всегда наш личный выбор,
да,
обидеться или нет. И вот он захотел обидеться. И он в итоге провоцирует своего визави и назначается дуэль. Но накануне дуэли, в то время, когда Онегин благополучно спит, как дитя, да, наш с вами будущий старец Зосима не может найти себе места. Он вспоминает, как он оскорбил своего денщика, человека, который против него ни словом, ни делом, ничем не погрешил и ничем не виноват. Он вспоминает, как он видит совершенно в другом свете самого себя в отношениях с этим своим дуэльным визави и понимает, как он ошибся. И что сейчас толкает его на то, чтобы произвести выстрел на дуэли, на то, чтобы приехать на эту дуэль? Его толкает только одно – гордыня.
Да.
А какова цена вопроса? Что на кону стоит? Он может стать убийцей человека.
Да.
Он может, ну, могут убить и его, и это, в общем, тоже очень плохо и страшно. Почем зря он Божий дар, жизнь, главный Божий дар нам, получается, разменяет.
То есть...
А еще страшнее, если он сам убийцей станет. И что происходит дальше? Он приезжает на дуэль, и он выдерживает выстрел от своего визави. А дальше он бросает пистолет, кидается к нему и просит у него прощения. И говорит, как он был глуп, как он был по-мальчишески слеп, как гордыня сыграла с ним злую шутку. Он позволил страстям захватить верх над собой. Ну, да. И как он просит его простить. И говорит о том, что это было недостойно с моей стороны, и такое поведение... И то, что я, что я позволил себе, да, позволил, ну, сейчас пересказываю своими словами, позволил образу Божьему в себе стать захламленным вот этими страстями.
Ну, вот. Когда человек превращается в часть общественного механизма, то, естественно, эта часть, деталь, машинальное поведение обезличивает человека. И человек уже не личность, он автомат, он кукла. А здесь человек в человеке сохраняется.
О, да.
И поэтому самое важное это здесь, и это опять к Достоевскому в пушкинской речи, что смирись, гордый человек, смири свою гордыню. Это он про Евгения Онегина говорит. Или, например, изменись, праздный человек, поработай на ниве своей, потому что зло не вовне тебя, зло в тебе.
Внутри тебя.
Зло внутри тебя. И только на этом пути ты себя, человек, снова человек в себе человека найдет. Вот. А у дуэль-то обезличивает, и люди становятся частью механизма, действуют как куклы, только бы не высмеяли, только бы не показаться, и все получается на показ. И все получается, здесь не он, а видимость человека, пародия, не живет, а играет роль. Он на сцене жизни, вечный подражатель, эгоистичный и сухой. Татьяна приходит после дуэли, вечером шла-шла, дошла до имения, увидела господский дом, входит в него, мы уже об этом говорили в прошлый раз, и она начинает читать те книги, которые читал Евгений. Вот об этом мы не говорили. И там его какие-то крестики, пометки, ногтем он что-то такое подчеркнул и так далее. И вдруг она начинает приходить, она постепенно начинает понимать, кто перед ней. И вот читая, она, Татьяна, понемногу понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать, осуждена судьбой властной. Чудак печальный и опасный. Создание ада или небес? Сей ангел, сей надменный бес. Надменный бес. И что же он? Ужели подражание? Ничтожный призрак? Ильище москвич в горольдовом плаще? Чужих причуд и столкования, слов модных, полный лексикон, уж не... Пародия ли он? То есть получается, что так это не и человек в себе человека-то не видит и не чувствует.
Да, понимаете, вот. Ведь когда человек в человеке есть,
да.
Когда он, может быть, даже если не до конца раскрыт, но стремится вот этот образ к своему подобию, к тому, чтобы... То есть образ стремится к тому, чтобы стать подобием, точнее сказать, вот так, то, в общем-то, мы видим картину, как с будущим старцем Зосимой. Ему абсолютно все равно, что о нем скажут и подумают.
Но
вот
это
он отказался стрелять на дуэли. Это и есть настоящая сила духа.
Это
не согласиться на дуэль силы духа, а отказаться
так,
стрелять,
и вот здесь чтобы... вот мы с вами стоим на пороге понимания образа Татьяны. То есть он нашел в себе... будущий старец Зосима, силу противостоять обществу.
Не повестись на... не поехать по тем рельсам, которые тебе уже заранее проложили,
да. Но нет... Ну, ладно бы одному человеку, заведенному порядку, общественному мнению. Это вот... это глыба, которая на него катится, и он должен как-то суметь не быть раздавленным ею. Вот. То есть вот Онегин, когда картель... выслушивает, он оборачивается, и у него рефлексы. Вместо поведения у него рефлексы.
Рефлексы, совершенно
у него рефлексы.
Верно.
Всегда готов. То есть он потом думает, он задним умом крепок. Что я натворю? Что сейчас будет? Но, ну как же я теперь? Что я могу изменить?
На автомате, так же, как потолковать, да, о Ювенале, в конце письма поставить Вали, и знал, хотя не без греха, из Нииды два стиха. То есть вот на автомате выработаны определенные рефлексы и
ответы. Из стереотипов, шаблонов, рефлексов.
Да.
То есть он из них состоит... И при этом только Татьяна с автором видит в нем его возможности, его вот резервы глубоко запрятанные.
Куда он не хочет расти, куда старец Зосима растет и куда не хочет расти Онегин.
Да,
вот
да.
Это, конечно, страшно, вот. Когда понимаешь, что...
И мы стоим перед образом Татьяны, а она совершенно другая. А она, когда пишет письмо Онегину, она в себя вся раскрывается. Она подвергает себя возможному осмеянию. То есть, а что скажет общественное мнение? А что скажет этот человек? Сила любви в ней такова, что она сейчас в данный случай... Она тоже маленький такой мужественный человек,
да,
тогда еще
но так
юный.
Так и быть, судьбу свою отныне я тебе вручаю,
да,
перед тобой
да.
слезы.
То есть она себя вручает. Когда Евгений фактически своей проповедью, он сначала вроде как это благородно поступает, но она правильно совершенно понимает, и Пушкин тоже пишет, что он так проповедовал Евгений. То есть это такое назидание, такое, он возвышается над ним, он учит эту глупую девочку. И он вот... А что в результате-то? В результате он красуется. Он опять, он ее не видит, он ее не чувствует, он ее не понимает.
Он по поводу себя.
Он о себе все, это все обо мне, это все о нем. Вот. Но в то же время, прожив столько, совершив преступление, пропутешествовав по свету, правда, в прибавлении к Евгению Онегину у него есть такая глава, когда он посещает, Онегин посещает воды на Кавказе, и он смотрит на этот заведенный мир, говорит, зачем я пулей не убит и так далее. У него Пушкин иногда такие моменты рефлексии, саморефлексии вставляет в свой образ, хоть и в дополнение его. Но вот Евгений, совершив все это, убив, совершив, встретив Татьяну, вдруг снова ее полюбив, а Татьяна его очень жестко, очень честно обличает. Она говорит, а почему вы меня сейчас преследуете? А что такое? Вот. Но он пишет какое удивительное письмо. То есть, в отличие от письма Татьяны...
Которое все про него.
Оно все про него. И здесь мы видим, чем отличается. Письмо Татьяны – это письмо любящей души. А письмо Онегина – это письмо человека, объятого страстью. Какая разница между любовью и страстью? В любви главное «ты». Кого я люблю. В страсти главное я. С мое наслаждение, мое удовольствие. Я попользуюсь.
Два очень разных письма про одного и того же человека. Письмо Татьяны про Онегина, письмо Онегина тоже про Онегина.
Смотрите, предвижу все. Начинается письмо обвинительным актом предмета любви. Ужасно читать. Предвижу, вас оскорбит печальное тайное объяснение. Какое горькое презрение. Ваш гордый взгляд изобразит. Ты кого рисуешь-то?
Ну, себя, конечно.
Конечно. Чего хочу, с какой целью открою душу вам свою?
Судит по себе.
Какому злобному веселью, быть может, повод подаю. Это ты про кого? Про Таню? Злобному веселью?
Да, да. Про нашу Татьяну.
Про нашу Татьяну, чтобы... Вот, слушай, ну ты не видишь, ты в упор не видишь человека. Ты опять... Ты все судишь по своей собой.
Конечно.
Меряешь собою. Судишь, как говорят, в меру своей... испорченности, к сожалению.
Да, да. Почитаем всех вот. Нулями, а единицами
да,
себя.
Да, почитаем всех нулями, а единицами себя.
Вот оно.
К этому возвращается потом Раскольников, разговаривая с Соней, говорит, я хотел только попробовать, смогу ли я эту власть взять? Вот о чем речь. Я не за деньгами шел. Уж если я столько дней промучился, пошел ли бы Наполеон или нет? Так ведь ясно чувствовал, что я не Наполеон. Всю моку, это говорит Раскольников Соне, всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал. Я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя одного. То есть это что за вообще, это что за бред? Это кажется, это вообще, это о чем?
А это мы все глядим, да, в Наполеона, а двуногих глядим... тварей, миллионы.
Да, нам такой пример дан.
Это рефлексия Достоевского по поводу...
Это прямо вырастающая... Да. Это прямо вырастающее из Пушкина. И вот Татьяна-то, видя все это, она говорит, что «А почему? А что с вами произошло? Почему? Потому что я знатна? Потому что мой муж
в сражениях
обласкан,
изувечен, и нас зато ласкает свет».
Да, и обласкан при дворе. И вот теперь, и Пушкин говорит, да ситуация Адама и Евы, запретный плод. Когда... Вот я вся была перед тобой, нет, неинтересно. А теперь я в таком положении, и вдруг у тебя пробуждаются какие-то чувства. Татьяна ведь права, она видит насквозь этого человека, она ему не доверяет. Она понимает, что его нужно, может быть, даже инстинктивно чувствует, его нужно встряхнуть, чтобы вернуть его себе, чтобы в нем пробудить того, кто спит безмятежно и целый день в Петербурге и накануне дуэли. Он весь в себе, он вообще никого не видит, не замечает. И вот она, и она правда говорит, что это чувство, оно же вас недостойно, которым вы...
Как с вашим сердцем и умом чувство мелкого рабом.
Чувство мелкого рабом.
Да.
Вот, то есть она понимает, что не то чувство. Вот.
Но и потом... Она же права в том, что статус, у нее изменился статус, и она стала интересна. А человеку такого типа, как Онегин, действительно, женщина интересна, когда у нее есть определенный статус. Потому что ему нужно же, вот понимаете как, вот эти костыли общественного мнения, там, я не знаю, какого-то показного дендизма, чего-то еще, ему нужно из чего-то ткать себя. Потому что ткать себя из каких-то вот этих вот стереотипов, гораздо и статус замужней Татьяны Великосветской львицы теперь уже, да, он тоже пригоден, он тоже пойдет, будет работать, получается, на него, на вот эти вот самые костыли, которые ему будут помогать поддерживать представление о себе. Вот я добился такой женщины, значит, я чего-то стою. Это на самом деле проще, чем по пути старту Зосимы пойти и заняться собой, поиском самого себя настоящего.
И она должна сказать ему эти горькие, обличающие его слова. Ведь тогда-то, не правда ли, в пустыне, то есть в пустыне сельской, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась. Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться и должна, и так далее, то, о чем мы только что поговорили. Вот. А счастье было так возможно, так близко. Но судьба моя уже решена неосторожно. Быть может, поступила я, меня слезами заклинания молила мать. Для бедной Тани все были жребии равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Но я другому отдана, я буду век ему верна. И вот тут она его... Тут она его пронзила, встряхнула.
Впервые в жизни он услышал отказ.
Он услышал, во-первых, отказ, а во-вторых, он увидел ситуацию, которая говорит о том, вот она, правда, как должно быть. Это его поразило.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим о Евгении Онегине, о невероятной глубине этого текста и о подсказках всем нам, потому что, вот, пожалуйста, что такое, получается, Онегин на дуэли? Все побежали, и я побежал. Ну, все так делают. А что про меня скажут? А что про меня подумают? И вот это приводит его к убийству, к тому, что он берет в руки оружие, идет, убивает человека. Потому что, ну, все так делают, во-первых, а во-вторых, что обо мне скажут, если я откажусь?
Но это его не образумило. То есть нужны были какие-то следующие шаги жизненные.
И вот следующим шагом для него, конечно, становится отказ Татьяны. Но вы знаете, отец Павел, чаще всего как говорят, что вот Татьяна, ну как же так, вот она такая несчастная, она пожертвовала своей любовью ради верности мужу. Вы знаете, вы можете со мной спорить. Со мной можно не соглашаться, я исключительно своим мнением делюсь. Но, перечитывая снова и снова эти глубочайшие, потрясающие пушкинские строки, в том числе уже о замужней Татьяне, я как замужняя женщина должна вам сказать, что Татьяна совершенно не похожа на несчастную. Во-первых, посмотрите, как она себя несет, как она себя ведет. Может ли, понимаете, несчастная замужем женщина так проявляться в мире. Вот мы знаем несчастную замужнюю женщину, у которой нет полноты бытия, Анну Каренину. У нее взгляд ищущий. Они с Вронским глазами встретились. У нее какой-то блеск был в глазах, за который Вронский сразу зацепился. Это взгляд ищущей женщины. А Татьяна, вот она входит, да, перед нею сразу, перед нею расступаются, ну вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал, к хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верной, снимок «du comme il faut». Шишков, прости, не знаю, как перевести. Ну, мы сейчас тоже говорим «кумильфо», поэтому...
Да.
Да, панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет.
Да.
Вот, и понимаете...
У нас конфеты есть, комильфо.
Да.
Но это в «Войне и мире» постоянно это
да,
вертится.
Вот, да, вот, понимаете, не может женщина, у которой неполнота бытия от раненности какой-то, от неизжитой этой внутренней раны, не может она так выглядеть.
А Татьяна... мне кажется, знаете что, я вам, с вами совершенно, во-первых, соглашусь.
Спасибо.
В данном случае я нисколько вам не возражаю. Одно другого не отменяет. Сначала Татьяна, когда они собираются, она знает, что все, на ярмарку невест в Москву, все-таки mm-hmm. путь неизбежен, не, она не ускользнет, мама на коленях стоит, все умоляют. Все сошлось к тому, что ей все-таки предстоит брак, создание семьи. И тут она, вот в этот момент она себя приносит в жертву. Она отказывается от ожидания, от той любви, которая в душе живет, она соглашается с тем, чтобы проститься с родными полями, лугами. Литературоведы давно уже заметили такую параллель. В 1824 году Жуковский перевел Жанну д'Арк.
Да. И не помнящий, кстати, об этом говорит,
да,
об этих Шиллера. Параллелях. Да.
И там буквально дословное прощание, как Жанна д'Арк прощается со своими полями,
на подвиг.
Потом так. Шарль Пеги блестяще это развил, потому что он там жил, он все это видел в своей поэме «Жанна д'Арк». То есть этот мотив прощания с тем, что дорого ради высшего, ради того, чтобы защитить, принести себя в жертву, Татьяна частный человек, она не Жанна д'Арк, но в ее частной душе совершается то, что она должна выбрать должное, она должна выбрать правду. И вот за это-то, а почему бы не такой здесь такой мистический момент? Потому что Пушкин, может, это и не назвал, но увидел результат. Вот за это эту ее готовность быть честной, чистой, преданной, ей Господь дает и семейное счастье.
И она ищет полноты именно.
Да.
То есть ей не нужны вот эти вот разменные какие-то половинчатые варианты,
да.
Адюльтеры.
А мне, Онегин, пышность — это постылы жизни, мишура мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? То есть я понимаю, что это не жизнь, а жизнь в ней. Она ее в себе несет.
Совершенно верно.
Она гармонична. Она полна, целостна. И, конечно, генерал-то будет... При
как
этом,
он к ней
при
относится?
Этом теплее, при
как
этом
он
вообще-то
он восхищается
честь
ею.
И хвала генералу.
Он в нее влюблен. Они два года же,
я смотрю, как он с нее глаз
лет.
Не сводит.
Да.
И как тетушки ей говорят, посмотри налево, там посмотри,
да,
куда?
Да.
Вот этот толстый генерал, а это человек, который, знаете, может быть, тоже какой-то своей чистой
человек.
Душой, он почувствовал, вот среди всех настоящий человек.
Совершенно верно. Муж в сражении изувечен.
Если...
Это что значит? Это значит, что он, скорее
да.
всего, прошел войну 12-го года.
А если в суете света нашелся тот, кто ее понял, оценил и выделил, значит, он тот, кто достоин и внимания, и ответного взаимного чувства Татьяны.
Абсолютно точно. Вы помните, ведь Татьяну в свете выделили всего три человека. Вяземский подсел к ней,
да
и ее развлек
да.
Немало, за что ему, конечно, низкий
да.
поклон. А потом какой-то шут печальный, ее находит идеальный, и, прислонившись у дверей, элегию слагает ей. Кого Пушкин мог так назвать? Только себя. Только про себя он мог так сказать. Знаете, то есть получается, кто у нас оценил Татьяну? Вяземский, Пушкин и генерал. Извините, это блестящая компания.
Все.
А потом уже все остальные.
Да.
То есть генерал среди
генерал.
Достойнейших людей,
да.
тончайших людей,
да.
увидел настоящего.
Насчет возраста этого генерала, там рисуют какого-то пожилого человека, очень правильно вычислили его возраст. Ну, между 30 и 35 годами бывали случаи, когда генеральский чин в то время войн получали в 26 лет. Это
конечно, так
карьера.
Это же 12-й год. Это
конечно.
Тот же самый Наполеон, пожалуйста.
И заграничный поход русской армии.
Да,
вполне
совершенно верно.
Полковником, вступив в 812 год, в 814 мог быть генерал-майором. Денис Давыдов, он получил полковника, потом генерал-майора, потом за взятие Дрездена был лишен этого. То есть это обычное. Ну, потом ему опять вернули. То есть это вполне нормально еще к 30 годам быть уже генерал-майором, первым генеральским чином.
А вот теперь давайте складывать все вместе.
Да.
Татьяна, которая пребывает в полноте
да.
во внутренней, да, вот да. в такой, и эта полнота изливается из нее вот вокруг, да, генерал, который ее обожает, который носит ее на руках, она прекрасно выглядит, да, она себя спокойно, между хорошо и уверенно чувствует. Взаимопонимание, вот смотрите, когда у нее там и бровь не шевельнулась, и все прочее, там Онегин все удивляется. И вот смотрите, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести, с ней речь хотел он завести, и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижимо остался он. То есть она к супругу обращается, прикрой меня, пожалуйста, вот с да. этим я больше вот не хочу говорить.
Полная.
Взаимосвязь, да. конечно, взаимопонимание на да. уровне взглядов.
Да.
И это все потрясающе, совершенно да. потрясающе. Да. И как можно после этого говорить, что это, знаете, вот она там, ну, формально замужем или выполняет только долг?
Нет, я буду век Нет. ему верна.
Конечно.
Верна. И из уст Татьяны это много.
А то, что я вас люблю, к чему лукавить, вы знаете, для меня, обращенные к Онегину слова, для меня лишь свидетельствуют о том, что Татьяна однажды вот в этой полноте, увидев, как, знаете, как иногда вот Господь нам приоткрывает во влюбленности потенциал друг друга, то, о чем митрополит Сурский Антоний, уж 100 раз я об этом говорил, мне кажется, чуть ли не в каждом эфире, простите, дорогие друзья, за повтор, но это правда важно, приоткрывает, как говорит митрополит Сурский Антоний в своей беседе о встрече двух людей, угу. потенциал друг друга нам. Вот и Татьяне также он был
сказать,
приоткрыт в Онегине.
Я тебя люблю. Ссылается он на слова
Габриэля Марселя. Да, это значит сказать, ты будешь жить вечно, ты никогда не умрешь.
Ты никогда не умрешь.
И вот оно самое, это то, что Татьяна увидела в Онегине, и как она цельный человек, и будучи таким идеалом, как она от этого откажется? Она это видела, она это знает в нем. Поэтому, да, я вас люблю, к чему лукавить, но это не значит, что я люблю вас и не люблю своего мужа.
И вот Достоевский говорит как раз о том, что она не могла пойти за Онегиным. Она ради него, как
Конечно.
Раз это проявление той самой уже мудрой, высокой любви, которая уже значительно возвысилась над любым влечением, страстью, ради него.
Вот если она... я пойду, я погублю вас.
Да,
и себя,
и себя погублю, и вас погублю.
Да.
А вот любя вас, я прошу меня оставить.
Угу.
Потому что я вас люблю по-настоящему.
К чему лукавить, да. Я другому отдана, я буду век ему верна.
Да.
И, вы знаете, буду вот, счастлива в этом браке.
Можно только удивляться, чего, какой высоты, какой мудрости и силы достигла Татьяна.
Абсолютно точно.
Этот милый идеал Пушкина.
Он, вы знаете, все-таки, мне кажется, что и себя отчасти с нею соотносил.
Да,
и...
по крайней мере, сверял.
Как-то да,
вот так вот,
сверял,
вот,
точно.
Вот как нужно. Вот, то есть он с ней плакал. Он, Татьяна, милая Татьяна, теперь с тобой я слезы лью, ты в муке модного тирана уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, но прежде ты в упоительной надежде блаженство темное зовешь, ты негу жизни познаешь. То есть он с ней все переживает, он проходит все эти этапы, и вот она достигает такой высоты. Такой высоты, такой силы и мудрости, когда она понимает другого человека и, заботясь о нем, возвращает его ему самому.
Так это же тот самый образ, который да. вырос до подобия. Это потрясающе.
Да? Да.
Нам заканчивать пора, отец Павел.
Ну что ж.
Да, поставим многоточие. Как можно
Конечно.
Закончить разговор о Евгении Онегине?
Ну, Евгений Онегин, как говорят, не закончен. Хотя
да.
и закончен. То есть «Даль свободного романа» я сквозь магический кристалл еще неясно различал. И мы тоже эту даль неясно разлучаем, потому что, как сказали мы в прошлой беседе, что роман Пушкина «Евгений Онегин» не отвечает на вопросы, а на, не дает ответов, вернее, а ждет его от угу. нас.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, был сегодня и был вчера в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорили о Пушкине, поскольку у Пушкина сегодня день рождения.
И да, поздравляем счастье. Друг друга.
Поздравляем друг друга. И снова и снова. Я считаю, Пушкина можно перечитывать каждый день, в любое время суток, в любое время года. И это изумительный, тончайший, глубочайший, мудрейший собеседник. Спасибо вам, отец Павел.
Спасибо вам.
Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. на радио «Вера».